Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему: «Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела, но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень мало меня занимает. Я честолюбива. Вы большой человек, я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась как солдат и проделала верхом на коне 1000 километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью». Роллингу показалась занимательной ее ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал: «Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента. Вы сумасшедшая. В политике и делах вы всегда останетесь дилетантом». В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли американским буйволом. Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел на пролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель – сосредоточение в одних своих руках мировой химической промышленности. Зоя Монрос быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми, свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали как москиты во все щели жизни. Когда она устроила в парламенте небольшую речь правого депутата о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции, Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку. «Очень хорошо. Я беру вас в секретари с жалованием $27 в неделю». Роллинг поверил в полезность Зои Монрос и стал с ней откровенен по-деловому, то есть до конца. Зоя Монрос поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жаловании. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями, вплоть до перепродажи ношенных платьев уличным девчонкам. У Зои Монрос он заведовал контрразведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнителен, бойк и небрезглив. Однажды Зоя Монрос показала Роллингу вырезку из ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся. «Вздор! Никто не испугается! У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить». Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю. «В 19-м году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, поляка. Вместе с ним кончил технологический институт, Стася Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры мелом, следы очередей. Словом, как все полагается. Но лицо оживленное, подмигивает. В чем дело? Я, говорит, на такое золотое дно наскочил. Ай, люли, миллионы. Какое там сотни миллионов? Золотых, конечно. Я, разумеется, пристал. Расскажи. Он только смеется. На том расстались. Недель через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело. Думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахару. Зашел. Тыклинский лежит чуть ли не при смерти. Рука и грудь забинтованы. Кто это тебя так отделал?» «Подожди», — отвечает, — «святая дева поможет, поправлюсь, я его убью». «Кого?» «Гарина». И он рассказал, правда, сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то, как давешний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата. Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при, возможно, малом их объеме выделялось, возможно, большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне, говорил, что принцип его необычайно прост, и потому малейший намек раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат. Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услыхал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок. Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся обитые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в 30 от себя за аркой, увидел освещенное коптилкой перекошенное лицо Гарина. «Кто? Кто здесь?» – дико закричал Гарин. И в это же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резанул Тыклинского наискосок через грудь и руку. Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей. Ему пришлось уносить ноги из Петрограда. Рассказ этот произвел на Зою Монрос чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался, он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии – все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия – вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда – вздор и вздор. Но Зоя Монрос не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками.